Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Здесь в студии «Эхо Москвы» и RTVI, ведущая программы Ксения Ларина. А напротив меня, как обычно, в этот день недели и в это время Николай Сванидзе. Здравствуй, Коля.
Добрый вечер, Ксюша.
Начать хочу вот с чего. Неожиданные совершенно новости поступили из Подмосковья. Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев собрал вокруг себя олигархов и предложил им отреставрировать усадьбы подмосковные, которых там чуть ли не 300 штук, которые нуждаются в реставрации, находятся в жутком запустении, в ужасающем состоянии. И предложил такую долгосрочную аренду льготную, чуть ли не за рубль, да, на 49 лет. И плюс к этому, если человек восстановит ее полностью, эту усадьбу, то она может называться его именем. То есть к имени как бы и первоначальному, то есть типа там усадьба Шереметьево, как ты говоришь, Абрамовича. Вот да, так да, вот да, прибавлять да. Второе имя. Как-то, это, мне кажется, такой ноу-хау, такого не было.
Это
нигде.
Сильно, да. Это сильно, действительно. Там Вяземского-Усманова. А кто у нас сегодня олигархи?
Ну, тут не сказано, но, наверное, у нас же есть олигархи, в принципе. И под Москвой, наверное, тоже есть свои.
Ну, олигархами сейчас называются почему-то, вот, кстати, там люди еще в состоянии превышают 1 миллиард.
Да, да, большие, богатые люди, которые готовы вложить свои деньги в реставрацию конкретного здания полностью.
Ну, сама по себе идея, она забавная, но, в общем, милая, на самом деле. Чё ж. Пусть себе реставрируют, если они готовы это делать за то, что будет добавлено их имя еще к одному историческому. Но, ну и пожалуйста, дело святое. То есть, иначе говоря, он их, как я понимаю, призывает к благотворительности. Угу. Я думаю, что там дело именем не ограничится. Там, наверное, будут еще какие-то преференции. Я думаю, и в этом ничего плохого нет. Потому что почему они за одно имечко свое, ну, будет там называться усадьба Юсупова, действительно, еще там присовокупят к ней еще какую-нибудь фамилию более актуальную. Вот. Ну, сама по себе идея нормальная, потому что кроме государства никогда это не сделает.
Дело в том, что существует, как мне кажется, есть более простой путь, когда просто на отреставрированное здание вешается мемориальная там табличка, на которой написано, что усадьба отреставрирована в таком-то году, вот благодаря такому-то человеку.
Благодаря содействию, да, содействию такого-то, такого-то. Да. Ну, вот решили пойти дальше. Ну, забавно, я повторяю, но, может быть, и не лишено. Хотя, конечно, как, если речь идет об историческом месте, всем известном, там, условное Архангельское, угу. Да? Вот. И действительно, если будет там еще одна фамилия, это будет немножко странновато звучать. Хотя заслуги этого человека будут несомненны, если он действительно поможет отреставрировать, все сделает и так далее. Но все равно звучать будет странновато. Ну, есть многое на свете, что продолжает нас удивлять.
В этом есть какой-то момент фальсификации истории для потомков?
Ну, я думаю, что будет объяснено все-таки, что там условный господин Усманов или там Долголаптев, угу. Или кто там еще, он не был хозяином этой усадьбы в 18 веке. Потому что, если сказать, что это памятник русской архитектуры 18-1 половины 19 веков, названная в честь господина Усманова, угу. То это будет действительно просто враньем. А там, наверное, будет какая-нибудь табличка присутствовать, что вот такой-то господин, он помог в реставрации, поэтому... Вообще, это, конечно, смешно. Вообще-то смешно. Но, тем не менее, если благодаря этому смеху будет отреставрировано, то я бы сказал, что и хорошо.
А там они разрабатывают законопроект в Московской областной думе, который как раз предполагает некие льготы, вот, чтобы, то есть отдавать во владение на долгосрочный период, отдавать во владение памятники архитектуры и... памятники, да? Я так понимаю, что это какая-то, получается, способ приватизации или нет?
Ну, да, вероятно, если на 49 лет, в общем, угу. Это реально. Еще бы тыщенку душ давали бы, конечно, к ним, потому что, так, ну что, особняк, он без землицы, что с него проку, а землица без людишек тоже, что с ней делать, землица-то? Поэтому надо туда еще бы, конечно, немножко девок дворовых присовокупить, но это подожди еще, не вечно.
У нас были абсурдные случаи, связанные с, как раз, по-моему, с храмами, когда там, не знаю, написано было, выбито на камне, что от Солнцевской братвы, помнишь?
На храмах это вообще святое. Это вообще святое, потому что это вообще отдельная тема взаимоотношения последние пару десятков лет. Угу. Взаимоотношения в треугольнике церковь, органы государственной безопасности и братва, вот отношения в этом треугольнике, они, конечно, очень экзотичны. Это будет когда-нибудь отдельное историческое исследование этому посвящено.
Ну, давай мы останемся с тобой в историческом пространстве. На этой неделе, вот буквально вчера, по-моему, возрождено военно-историческое общество, которое, как мы понимаем, прервало свою историю во время советского периода. Вот сейчас его возрождают. Его председателем Совета военно-исторического общества выбран или назначен Владимир Мединский. И такое было большое собрание на Поклонной горе, где, собственно, и собирается оно базироваться. Это военно-историческое общество. Цель его, как понятно, победить прошлое, грубо говоря. Я могу себе процитировать Владимира Мединского, который вот сказал следующее. «Вся история России – это история бесконечного военного противостояния, обороны и военных побед». Согласен ли ты с такой оценкой истории России?
Ну, это можно про каждую страну сказать, в принципе. И даже не только европейскую. Что, в общем, на протяжении истории все время дрались, менялись границы, была оборона, были победы, были поражения, все на свете было. Это в каждой стране.
Про поражения здесь не сказано.
Естественно. Я просто говорю, что они были у каждой страны, у нашей тоже. Ну, да, это банальность. Это банально. Все равно, сказать, каждый человек переживает в своем развитии детство, зрелость и старость. Ну, фиг поспоришь.
Нет, ну, мне кажется, что ты уходишь от ответа, потому что меня-то здесь смутило именно вот это перечисление. Это история бесконечного военного противостояния, обороны и военных побед. То есть здесь ничего не сказано об имперских завоеваниях, о захватнических войнах, которые вела, в конце концов, Россия. А их немало было в истории России, правда же?
Ксюш, ты что хочешь от министра культуры?
Значит, он не министр культуры в данном случае, он председатель военно-исторического
общества. Он председатель исторического, вряд ли бы господина Мединского назначили бы председателем военно-исторического общества, если бы он не был министром культуры. Значит, он в данном случае по должности стал председателем военно-исторического общества. Он что, туда пришел, чтобы говорить о поражениях, о том, что у нас была сложная история, о том, что были захватнические войны, о том, что мы потеряли 30 миллионов во время Великой Отечественной войны? Он не об этом пришел говорить. Не для того назначен-то.
А для чего?
Он пришел говорить о том, что у нас была история великая, победоносная. Этого ждали от него ветераны, которые там собрались. В основном это ветераны вооруженных, то есть не в основном, а я думаю, исключительно ветераны вооруженных сил. В основном это сидели там, по-видимому, отставные генералы, заслуженные люди. Но, естественно, тем не менее, они от него ждали именно таких слов, не горьких, а милых их уху. Вообще, я думаю, это все пошло вот с чего. Дело в том, что вот на этом заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте, где президент сказал о том, что вот о едином учебнике истории, он сказал о том, что в написании, я сейчас не помню дословно, но близко к тексту, что в том числе в написании этого учебника будет участвовать военно-историческое общество.
Вот, которое возродилось.
Значит, военно-историческое общество на тот момент, когда президент эти слова говорил, не было. Значит, но поскольку президент слова сказал, то оно должно немедленно появиться. Значит, в результате сказано, сделано. Значит, сказал президент, будет военно-историческое общество принимать. Значит, то создали военно-историческое общество. Если бы он сказал, что там будет принимать участие общество ветеранов фигурного катания, создали бы общество ветеранов фигурного катания.
Ну, как федерация лапты у нас должна же
появиться. Да. В данном случае военно-историческое общество немедленно должно было быть создано. Оно и было создано. Поскольку будет принимать участие в написании учебника истории, этому, значит, придается серьезное государственное значение, министр культуры и так далее.
Там Чуров, между прочим, еще в составе этого совета общественного, и Станислав Говорухин.
Станислав Говорухин.
Вектор понятен.
Да, более-менее понятен. Во всяком случае, присутствие Чурова, оно добавляет понятности, так сказать, в отношении целеполагания всего этого дела. Значит, военно-историческое общество, ничего плохого в нем нет. Просто посмотрим, что они будут писать в результате. Потому что я думаю, что это будет очередное ветеранское общество. Вообще, к сожалению, у нас ветеранские общества, они используются государственной властью, как правило, когда нужно какую-то традиционалистскую линию проложить,
да.
Бороться с проклятым западным либерализмом. Вот тогда используются ветеранские организации. Тогда выводят нескольких заслуженных стариков, Вот, и они говорят все, что они думают там про Америку, про либералов, про пятую колонну и так далее. А вот не случайно же здесь они, насколько мне известно, после этого поехали к президенту Путину.
И он, кстати, вернулся к теме учебника, добавлю я, и предложил вот участникам этого собрания написать учебник по военной истории для школьников.
Вот.
У страны должны быть герои, говорит Путин, на примере которых сегодняшнее поколение могло бы воспитывать своих детей.
Вот. Собственно, чего и ждали. А вот теперь вопрос, что такое учебник военной истории? Я, например, не понимаю, что такое история.
Операции? Значит,
да, потому что был в свое время, я помню, в детстве зачитывался замечательно еще довоенный, такая, это не был не учебник, но это был, наверное, учебник для военнослужащих, возможно. Но вообще это была книжка замечательная, трехтомник, по-моему, «История военного искусства». Роскошная. Начиная от античного мира. Действительно, с картами, с рисунками, роскошь.
Но это будет наша военная история.
Это будет наша военная история. Вот. И это будет история наших побед. Потому что если президент сказал, что нужны герои, значит, будут герои. Вообще, это не нынешний президент Владимир Владимирович Путин первый придумал, что нам нужны герои. Всегда эта линия существовала. Там, начиная от графа Бенкендорфа, который распорядился, как нужно писать историю, что прошлое, там, я не помню сейчас дословно, прошлое великолепно, настоящее удивительно.
А будущее прекрасно.
А будущее превышает все то, что мы можем себе вообразить. Вот так должен писать патриот историю нашего Отечества, добавлял граф Бенкендорф. А Сталин, Осип Виссарионович, значит, он же создал... Когда ему стало скучно в обстановке пролетарского интернационализма, он понял, что народ, в общем, эту уже наживку не клюет, неинтересно. Он решил пойти по такому традиционалистскому пути и создал пантеон исторических персонажей, состоящий из царей, как правило, самых кровавых. То же самое любимым у него был человеком Иван Грозный.
То есть это герои,
естественно, да. Естественно, там, которого он называл своим учителем и считал. И, кроме того, великие полководцы. Были созданы фильмы, то есть галерея портретных образов.
Угу.
Там Александр Невский.
Адмирал Нахимов.
Адмирал Нахимов. Там Суворов.
Кутузов.
Кутузов и так далее. Вот везде Чапаев. Пожалуйста, в гражданской войне там было сложно, потому что руководил-то Красной армией Троцкий, но, сами понимаете. Но зато был там Чапаев, Щерс, Котовский, правильно. Вот
мы все учились там.
Александр,
да?
Пархоменко.
Да.
Мы помним Раневского в этом замечательном фильме. Вот поэтому ясно, что стране нужны герои. Будут герои, нужны будут.
Значит, это будут те же герои, как ты думаешь, которые были при советской власти? Вот те, которые мы сейчас перечисляем?
Добавятся, я думаю, добавятся другие. Дореволюционные будут те же, новых никто выдумывать не станет.
А вот гражданская война...
А к гражданской войне прибавится еще, я думаю, с другой стороны. Потому что это будет, правда, сложновато, потому что все вот ветераны... Они
как раз все коммунисты.
Да, они все воспитаны на идеалах советских, поэтому им будет сложно...
Назвать героем Колчака или Деникина.
Что какой-нибудь,
да?
Сергей Леонидович Марков, значит, был героем гражданской войны, хотя он был героем гражданской войны. Вот, или действительно там Деникин, или Каледин, там можно долго. Но, тем не менее, будут. Тем не менее, будут, потому что было же сказано на том же заседании, было сказано и про гражданскую войну.
Да.
Извини,
про Первую мировую.
Что нужно писать ее историю. Значит, будет история Первой мировой войны, что логично, потому что, скажем, в Европе Первая мировая война, она стоит вровень, а то иногда и с превышением со Второй войной мировой, потому что действительно война была великая, страшная, с огромными потерями. Для нас она, для советской историографии, она всегда была немножко так своеобразно интерпретировалась с легким оттенком благодарности за то, что она была.
Да,
потому что не будь ее, не было бы октября.
А вот как здесь цепляться вот тогда, если есть серьез историю Первой мировой войны? Значит, нужно писать и про германские деньги, и называть тогда октябрь переворотом.
Ну, можно же писать по-разному. Можно писать по-разному.
Вообще, про эту торговлю.
Это вообще большой вопрос. Это большой вопрос, связанный с так называемым единым учебником истории или новым, скажем, учебником истории. Это вообще очень сложно, потому что при наличии полярных позиций, да, очень сложно прийти к какому-то единому мнению.
Потому что, понимаешь, вот смотри, просто на примитивном уровне, если мы говорим об учебнике для детей, когда мы говорим про Вторую мировую войну или про Великую Отечественную войну, мы знаем, кто такие наши, да? Это советская армия, это понятно, здесь как бы не может, конечно, быть другого разговора. А когда мы говорим про гражданскую,
да,
кто наши?
Совершенно верно. Всегда, всегда наши были красные.
Красные,
да. Да, естественно. А теперь, собственно, почему красные? А белые что, не наши? Просто красные победили, а белые проиграли. А наши и те, и другие. Вот. Ну, я думаю, что здесь как раз можно что-то сочинить. И так дать
сочинить.
Это, да, и так дать это достаточно уравновешенно. Потому что, скажем, совершенно садистские какие-то страшные вещи, там рядом с которыми гестапо отдыхает, они были...
И с той, и с другой стороны.
Они были... Вообще гражданская война, как правило, рождает совершенно страшную жестокость. И здесь так было. Ну, это как раз можно. Вот что касается позднейшего периода, здесь будет очень сложно.
Ты имеешь в виду Афганистан?
До Афганистана далеко. Афганистан тоже.
Афганистан Чечня.
Тоже. Да, но до него еще дожить надо. Я имею в виду и весь сталинский период просто. Весь. Угу. От и до. Там и Голодомор, страшный террор государственный.
Но это мы говорим про учебник истории.
Пакт Молотова-Риббентропа.
А я говорю про учебник военной истории.
А вот
история.
Тебе военная история. Пакт Молотова-Риббентропа не относится к военной истории?
Да,
еще
да,
как относится?
Да, да.
Начало войны не относится к военной истории?
Катынь.
41-й. Катынь не относится. 41-й и 42-й годы. Угу. Неизвестно, какой из них страшнее. Не относится к военной истории? Действительно, Афганистан не относится к военной истории? Еще как относится? Корея, угу, в которой мы нелегально, в общем, фактически, мы в воздухе сражались с американцами, там кладбище наших летчиков.
Холодная война.
Начало 50-х годов. Ну, холодная она холодная. Вот. Здесь я себе не вполне представляю, как реально будет выглядеть правдивый учебник военной истории. Значит, либо он будет не таким, каким его ждут, угу, он очень сильно разочарует и начальство, и ветеранские организации, и потому, скорее всего, не увидит свет, либо он будет абсолютно фальшивым.
Ну, если это будут делать мединские Говорухин, то как бы здесь, думаю, все будет нормально.
Ну, посмотрим.
Хотя я даже не знаю.
Посмотрим.
Вопрос, зачем, опять же?
Не знаю. Я не представляю, как здесь можно, я повторяю, и порадовать тех, кто хочет радоваться, тех, кто хочет, чтобы ему сделали приятное, и сказать правду, вот совместить это очень сложно.
Я бы хотела вот за 4 минуты до перерыва вернуться в сегодняшний день и задать тебе вопрос, связанный с главным событием мировым на этой неделе. Это избрание нового папы, которого теперь зовут Франциск. Скажи, пожалуйста, почему так приковано внимание всего мира к этому событию? И что оно значит для нас? Потому что у нас тоже все его обсуждают. Это стало главным событием недели.
Ну, вот мы обсуждали историю все время, вот учебник истории, mm-hmm, скажем, детский, там, школьный, вузовский, даже профессиональный на истфаке. Очень большое в международной истории, в мировой, очень большую роль играет история Европы. Потому что на протяжении долгих веков, начиная с античности, и все Средневековье, новое, да до сих пор, Европа, пусть не самая по населению значительная часть мира, она играла всегда центральную роль. А Европа – это христианство. А до там, позднего Средневековья это христианство было католичество. Протестантизм появился довольно поздно. Православие – да, но это уже Восточная Европа. Это Греция, это Русь. А Западная Европа, это до там, 16 века, это католичество. Значит, значительная часть мировой истории связана так или иначе с католичеством. Римский папа традиционно – это один из самых влиятельных не только в истории, но и сейчас. Один из самых влиятельных людей в мире. Да, у него... Там нет реально армии, потому что эти швейцарские гвардейцы, которые его традиционно охраняют, это не... Но ему и не нужно ни с кем воевать.
Он политикой не занимается.
Но ему не нужно ни с кем воевать. И он не занимается действительно... Политикой он занимается реально. но влияние его огромно. Причем сегодня это влияние не только, и это, кстати, вот возвращаясь к папе, который он этнический итальянец, но он аргентинец, и он аргентинский кардинал. Сегодня это влияние не только в Европе, оно это огромное влияние на целом континенте под названием Южная Америка. А это очень густо населенный и многочисленный континент. Одна Бразилия по населению, как Россия. Ну, это огромный совершенно континент, и там он весь, главное, просто с огромным отрывом от всех остальных, вероисповедание католическое. То есть католики до сих пор, это реально, я сейчас не помню точного соотношения сил, но, по-моему, католиков больше, чем, только католиков даже, по-моему, еще больше, чем мусульман в мире. Колоссальная по влиянию конфессия. Поэтому, конечно, мало того, римский папа, он всегда, в отличие, скажем, от патриарха московского, который исторически, по целому ряду причин, которых мы сейчас не будем касаться, времени нет, где они интересны, который был всегда подчинен светскому владыке. Всегда подчинен светскому владыке. И когда мы сейчас говорим о специальных отношениях патриарха и президента, это имеет глубокие исторические корни. А римский папа никому не подчинялся. К нему приходили, ему короли туфлю целовали. Он распоряжался в Европе, как правило, за редчайшими исключениями. Его боялись, потому что по мановению его руки могли подняться такие восстания в любой католической стране, что ни одна армия бы их не удержала. Поэтому римский папа – это огромного масштаба фигура до сих пор. И не только в Западной Европе, но и в некоторых странах, в Польше. Одна из самых католических стран мира – Польша.
Ну, а папа-то какой был все-таки этот самый? И Иоанн Павел
II? Было несколько, в последние десятилетия было несколько очень сильных глав католической церкви. Это Иоанн 23-й, это Павел VI. Это Иоанн Павел I, это Иоанн Павел II. Очень сильные люди. И вот Франциск, кстати, по-моему, обещает быть тоже очень интересным папой.
Давайте мы прервемся, потом вернемся в программу.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь Николай Сванидзе, меня зовут Ксения Ларина. И вот приятные уху новости мы услышали сейчас. Таки ушел Пехтин из Государственной Думы, лишили его депутатского мандата. Значит, победу Навального мы празднуем или как?
Ну, уже давно это произошло, на самом деле, фактически. Он действительно там формально не уходил, Пехтин.
Ну, говорили же, что типа он там ляжет на дно, вернется, пока все рассосется, утихнет.
Да. Вот. Но на самом деле, конечно, все уже было ясно достаточно давно.
У нас тут есть много всего по этому поводу. Я хотела перейти потихонечку к политике, к нашей внутренней. Так вот, у нас на месте Пехтинга оказался еще теперь Малкинг. Был Пехтинг, теперь Малкинг. Еще одну историю интригующую раскопал Алексей Навальный. Сенатор Малкин. Оказалось, что у него двойное гражданство. Ты слышал, наверное, эту историю. Я напоминаю, просто двойное гражданство. Он гражданин Израиля. Мало этого, у него и другое имя в Израиле. Во-вторых, он, конечно, занимался каким-то...
Имя другое,
да. Авихур Бен Бар в Израиле. Он называется так. Но то есть у него двойное имя, двойное гражданство. И у него был какой-то совершенно потрясающий бизнес. Он до 2011 года владел в Канаде 111 коммерческими офисами и кондоминиумами, с которых получал стабильный доход. Квартира стоимостью $16 миллионов в Нью-Йорке не задекларирована Малкиным, из-за которой он судится с американским дизайн-бюро. То есть здесь огромное количество поля непаханное для разбирательств. Что же происходит? Комиссия отказала, конечно же. Комиссия, которая должна рассматривать этот вопрос, Алексей Навальный отправил представителю Совета Федерации. Да, вот такую вот жалобу, заявку на рассмотрение всей этой истории. Ему отказали. А могу тебе сказать, по какой причине? Комиссия рассматривает заявление только от правоохранителей, налоговиков, политических партий, общественных объединений, но не рядовых россиян.
Ну, с Малкиным на самом деле это все относится к системе. Малкин, известно, что он очень богатый человек. Всегда был очень богатый человек. В 90-е годы уже был очень богатый человек. Ясно, что Совет Федерации уже долгие годы используется для того, чтобы предоставить место в том числе очень богатым людям. Вот. Как они там заполняют свои декларации, это одному Богу ведомо. Ясно, что в системе, при которой закрывают глаза на все нарушения закона...
А ты слышал, что, оказывается, бывает, что и продают места в Совете Федерации?
Ну, а кто в этом сомневался, что продавать места можно везде?
Говорят, что тариф там от 5 до 10 миллионов за место.
Если эти места...
Долларов.
Вообще все, что востребовано, можно продать. Место в Совете Федерации, место в Думе.
Ты можешь купить место в Совете Федерации?
В смысле?
Можешь себе позволить купить место в Совете Федерации?
То есть ты интересуешься уровнем моего дохода?
Да, да.
Ну, потом я тебе скажу.
А люди платят до 10 миллионов долларов.
Да.
И как же после этого его выковырять?
США.
Да.
Вот. Значит, система абсолютно коррумпированная. Абсолютно. И главное в ней это сохранять лояльность. Если ты правильно себя ведешь, ну, тогда имей там квартиру за 18 миллионов, за 20 миллионов, Бога ради. Сейчас, знаешь, это на самом деле, все это означает, это победа не Навального. Это Навальный в данном случае такое орудие судьбы. Это победа новых технологий. Это победа 21 века. Вот что это такое. Потому что то, что раньше можно было держать под спудом...
Все тайное становится...
Абсолютно. Явным. Сейчас скрыть нельзя. Вот я, например, часто думаю, вот не рухни советская власть, вот не рухни железный занавес, вот как сейчас с интернетом, с мобильниками, вот как бы это все выглядело. Когда ты нажимаешь кнопку, тебе в Америке говорят «Алло».
Ну, послушай, Китай же живет, у них нет никакого интернета.
Вот,
многомиллионной страны,
да,
миллиардной даже.
Вероятно. Да. То есть интернет есть, но просто он определенным образом контролируется.
Да. Никаких социальных сетей, между прочим,
у них нет. Ксюш, я тебя уверяю, до поры до времени. Не только в Китае, но и в Корее. Эта плотина рухнет. Эта плотина рухнет, никуда не денется. Вот здесь вот она рушится вот понемножечку. Mm-hmm. И уже никакие силовые структуры, как помнишь в этой сказке, там, в легенде, голландский мальчик, как плотину удерживал, в дырочку mm-hmm. пальчик совал. Mm-hmm. Вот сейчас ни один мальчик никаким пальчиком уже ничего не удержит. Это все становится известно.
Ну, ты же понимаешь, у нас же пытаются они найти хоть какие-нибудь механизмы контроля, да, над утечкой информации. Пожалуйста, тебе закон о неприкосновенности частной жизни, который они собираются принимать, уж совсем такой, что невозможно нигде ничего печатать.
Я думаю, что не получится. Если получится, то все равно, все равно есть интернет. Ну, не сможет это долго держаться. Ну, не сможет. Ну, никак. Невозможно. Расчет на то, что не попадает на центральное телевидение, не попадает никуда, все, поздняк.
Угу.
Уже с развитием технологий это не действует. Я думаю, что просто время берет свое и возьмет. В данном случае, я повторю, сам по себе там господин Малкин, он здесь тоже пал жертвой обстоятельств. Все такие же. Все абсолютно такие же. Там кто-то, у кого-то квартира за 16 миллионов, у кого-то за 3 миллиона. Но, в принципе, подавляющее большинство, как я понимаю, членов там, Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, они живые люди.
Нет, послушай.
Значит, и, соответственно, к ним вполне могут возникнуть вопросы.
Ну, понимаешь, когда это превращается в снежный ком, это обязательно будет иметь какой-то резонанс. Эффект будет.
Будет.
Вот Пехтин ушел. Малкин уйдет. Я почти уверена, что он уйдет. Вот почему-то мне так кажется.
Сейчас многие уйдут.
И сейчас будут уходить.
Сейчас многие уйдут от греха.
Да.
От греха, конечно. Но дело в том, что, понимаешь, в чем дело? Уйти-то уйдут, придут новые. Они зачем приходят? Власть...
За бабками.
У нас интересно тем, что она конвертируется в деньги.
Да.
Вот чем у нас интересна власть. Конечно, в большей степени исполнительная, чем законодательная. Но главным образом исполнительная. Прежде главный интерес власти – это ее связь с деньгами. Либо ты сидишь, и тебе приносят. Либо ты можешь сам наложить лапу каким-то образом. Но главное – это доступ к большим деньгам. Если доступа к деньгам не будет, эта власть потеряет весь свой ореол в глазах значительной части поддерживающего ее там, среднего и высшего класса. Потому что массовая поддержка, она в основном носит патерналистский характер. Там другой. Они смотрят в клювик, дадут разжеванную кашицу, положат в рот или не положат. А вот среди верхней части, в высших эшелонах, ждут, что тебя как-то приобщат. А теперь здрасте, вот меня приобщили, теперь с меня все глаз не сводят, каждый мой шаг под контролем, в интернете пишут, там-то пишут, и что мне теперь делать, застрелиться?
Застрелиться.
Вот это рождает сложность.
Ну, надо разоблачать, на твой взгляд. В этом есть смысл какой-то?
Конечно, разумеется.
И то, что касается скандала с диссертациями. Вот у нас целое уже сообщество есть в интернете. Блогеры, добровольцы, которые занимаются исключительно этим. Да? Правильно? Правильно.
Абсолютно,
безусловно.
Абсолютно
то, что
правильно.
Касается работы фонда Алексея Навального, мне кажется,
это все проявление гражданской активности. На самом деле.
Должны, конечно же, мы поговорить про скандал «Справедливой России». Насколько для тебя была предсказуема судьба в этом смысле Гудковых, которых исключили из партии?
Ну, Геннадий Гудков старший, отец, но уже давно фактически.
Ну, он все равно был членом партии.
Членом партии, но уже ясно.
Да,
мало,
по-моему, членом высшего совета.
То же самое ясно было и с сыном. Поскольку сын от отца совершенно очевидно отрекаться не собирался. И занимать другую
позицию.
Собственно,
от своих убеждений не собирался.
Да, вот, они вдвоем шли по жизни и идут, и по политике. То ясно было, что он последует за отцом. Парень он активный, парень он такой довольно громогласный, видный. Вот, и конечно, так просто. Дальше повод. То есть тут что бы он ни сделал, поехал бы он в Америку, не поехал бы он в Америку.
Мне нравятся вообще эти разговоры. Кто судит? Кто судит? Кто обвиняет его в предательстве, чуть ли не в измене родине? Да? Кто эти люди?
Тут есть на самом деле определенный момент, который вообще политикам нужно иметь в виду. Я бы здесь говорил не об этике, а скорее о рациональности. Хотя, наверное, элемент этический тоже есть. Потому что то... Кстати, это в связи с тем, что мы с тобой в прошлый раз говорили о Шишкине, тоже имеет отношение. А то, что говорится здесь, воспринимается по-другому, чем то, что говорится там.
Минуточку, он здесь говорит то же самое.
Правильно.
Если бы он здесь говорил одно, а там другое, тогда бы это было...
Нет, есть такой момент, который сформулировал Александр Сергеевич Пушкин в свое время, который сказал, что я глубоко презираю, сказал он, свое отечество. Пушкин, не нужно его обвинять в русофобии, и даже в ненависти к России. Хотя русофобия и ненависть к России – это разные вещи. И неприятие России. Он был российским патриотом. Я просто напомню слушателям, что Россия была крепостническим государством. И русские интеллигенты, а тогда слова «интеллигент» еще не было, но интеллигенты были. И Пушкин был одним из первых русских интеллигентов, несомненно. Когда он говорил, что я презираю Отечество, он имел в виду, что он презирает крепостнические порядки в своей стране. И вот он говорил, я презираю свое Отечество, говорил он, но как-то он, сейчас не помню дословно, но суть в том, что мне неприятно, когда эту мою позицию разделяет иностранец.
Спорно это очень. Это не тот самый, не тот случай. Причем эти иностранцы.
Ксюш, когда это звучит оттуда, вот здесь ты борешься, ты сражаешься, ты громокипящий кубок опрокидываешь на власть, там все. Потом ты уезжаешь туда, и здесь люди слышат, что ты говоришь там. По-другому воспринимается.
Не согласна с тобой, потому что я вспоминаю Сергея Адамовича Ковалева. А как же он, который требовал чуть ли не устроить абсолютно, придать остракизму всю страну, вообще отказаться от любых сношений со страной во время Чеченской войны? Разве этого не было? Помнишь?
Это было.
Ну,
это было.
Это он говорил там. Он специально туда приезжал для того, чтобы это сказать.
Я очень глубоко уважаю Сергея Адамовича Ковалева. Мужественный, умный, героический человек. Но в данном случае, я думаю, что он был неправ.
Это спорный вопрос. Мы ставим три точки. И вернемся к этой теме.